Актуальное интервью. Радио «Спутник» в Крыму.
В 2020 году мир столкнется с экономическими потрясениями, которые в американском инвестиционном банке JP Morgan Chase назвали суперкризис. Аналитики предсказывают массовые беспорядки и даже перебои с продовольствием. 10 лет назад крах крупнейшего инвестбанка мира Lehman Brothers спровоцировал мировой финансовый кризис, вылившийся в многолетнюю рецессию. С тех пор финансисты строят различные модели, пытаясь спрогнозировать сроки и оценить масштаб следующего глобального краха, а также определить цикличность повторения таких событий в экономике. Но дело в том, что чем дальше, тем сложнее объявлять пророков грядущего кризиса дураками, фанатиками или конспирологами. Когда о грядущем кризисе и социальном взрыве говорят авторитетные финансисты, их волей-неволей приходится слушать. Более того, журналисты агентства Bloomberg, которые анализировали интервью многих финансовых аналитиков, указывают на то, что этот кризис далеко не первый, и многие, кто из аналитиков обращает внимание на предстоящие трудности, как раз говорят о глобальном кризисе для экономики. За последние месяцы сразу несколько очень влиятельных фигур Уолл-стрит высказались на эту же тему и представили публике самые мрачные прогнозы. Стоит ли нам переживать и коснется ли кризис Российской Федерации, в том числе поговорим с гостем в студии. Это председатель Счетной палаты Республики Крым, заслуженный экономист Крыма Анатолий Заищенко. Анатолий Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие крымчане.
Тема не просто глобальная, но и еще и очень интересная, потому что если аналитики говорят о том, что в 2020 году, то казалось бы, вот нам, простым гражданам, волноваться в октябре 2018-го, ну, вроде бы не стоит. Но если вспомнить, как происходило в 2008-м, то даже уже не основываясь на только лишь художественных фильмах, а вспоминая, о чем говорили многие аналитики, в 2006-м, 2007-м они кризис предрекали, но их особо никто не хотел слушать. Сейчас стоит ли прислушаться к этим аналитикам?
Ну, самое главное, что нужно понимать, что чем дольше мы будем оттягивать решение тех серьезных проблем, которые бременем ложатся на мировую экономику, тем тяжелее будет кризис. И, как бы говоря, о 2020 году аналитики, наверное, прежде всего забивают какой-то определенный порог возможностей, что к этому времени могут быть какие-то изменения, которые могут повлиять на эти процессы в лучшую сторону. Но я не скептик в плане мировой экономики, но скажу ряд своих опасений, которые вот лично меня беспокоят, которые действительно нарастают, как снежный ком. Ну, прежде всего, возьмем так называемое понимание вообще мировой экономики. Да? Валовый мировой продукт исчисляется приблизительно в 100 триллионов долларов США.
Это всего мира.
Да, это всего мира в эквивалентах. Да? Ну, российская экономика — это приблизительно 1,7%, то есть 1,7 триллиона долларов, или если мы перевернем это все, переведем по курсу, получится где-то приблизительно 100 триллионов рублей. Это мировой валовый наш продукт. Дальше. Исходим из того, что мировая экономика растет. Растет медленными темпами, споры идут там 3-4%. Вы знаете, в российской экономике это где-то чуть меньше там 2%. Но, конечно, это та динамика, которая не позволяет перекладывать все эти проблемы, которые назревают, а про проблемах я сейчас скажу немножко ниже, на плечи граждан всего мира незаметно для всех, для нас. Какие основные проблемы сегодня беспокоят? Ну, вы часть уже проблем затронули, банковская система. Наверное, сегодня это самое страшное, и я скажу только два свои опасения. Если вы не знаете, сейчас мировые аналитики об этом очень много пишут, приблизительно третья часть активов европейских банков, третья часть, являются безвозвратными или проблемными, как мы говорим. Приблизительно четвертая
часть... Банки же наверняка об этом знают.
Ну, естественно, и об этом говорят соответствующие аналитики, говорят соответствующие выводы так называемых аудиторских компаний, которые занимаются этим вопросом. И приблизительно четвертая часть активов банков Соединенных Штатов Америки находится точно в таком же положении. Первый момент. Второй момент. Это, конечно, достаточно несущественный рост мировой экономики. Мы об этом уже говорили. Третий момент. Если взять соотношение денежной массы единой главной валюты, которую мы используем сегодня, приблизительно на 70% мировая экономика сегодня долларозависимая, то мы можем четко сказать, что проблемы доллара сегодня являются основной проблемой вообще мировой экономики. Тут немножко надо подробнее сказать, в чем суть. Да, вы только что говорили, 21 триллион долларов, это так называемая долговая яма бюджета Соединенных Штатов Америки.
На самом деле,
на самом деле это только официальная часть или надводная часть айсберга. Сегодня говорят о сумме 70-100 триллионов долларов. Я не зря сказал о 100 триллионах долларов валового продукта мирового годового. То есть получается, что если взять бюджет Соединенных Штатов Америки и взять финансовую систему, за которой стоит доллар, да, США, то это не совсем одно и то же. Я бы сказал, что доллар США и центральная так называемая резервная система Соединенных Штатов Америки, это как бы банк, в котором обслуживаются все страны, в том числе и страна, которая называется Соединенные Штаты Америки. И если взять проблемы этого банка, и прибавить проблемам этого банка проблемы еще и бюджета Соединенных Штатов Америки, взять проблемы мировой экономики, то цифра будет, я думаю, достаточно серьезная. По моим подсчетам, по моему мнению, сумма так называемых проблемных активов мировой экономики составляет приблизительно сумму трехлетнего валового продукта мира. То есть мы уже с вами фактически всем миром приблизительно в основном не без вины, скажем, Соединенные Штаты Америки, сейчас тоже скажу почему, проели уже на 3 года вперед все, что мы должны заработать. Мы сегодня должны работать и жить в долг, и отрабатывать те проблемы, которые сегодня нам создала финансовая система, за которой стоит основная валюта, мировой доллар.
Но втягивают же всю мировую экономику вот в свои проблемы, скажем.
Втягивают, и втягивают очень мастерски, и не без нашей вины. Наша главная вина в том, что я еще раз повторю, более 70% мировой экономики долларозависимая. И если мы немножко ниже начнем говорить о так называемых санкциях, то мы с вами тоже будем понимать, что санкции, которые сегодня вводятся в отношении России, тоже вопрос, который требует определенной дискуссии. Нельзя говорить, что это плохо, однозначно плохо и так далее. И мы можем об этом немножко позже сказать, а может и не успеем сегодня об этом поговорить. Но я бы хотел бы сказать немножко другое. Вдумайтесь, мировая экономика, это, я уже повторю, 100 триллионов долларов, приблизительно третью часть мировой экономики – это объем потребления одного государства, которое очень хорошо живет. Приблизительно 34% мировой экономики потребления – это Соединенные Штаты Америки, которые создают валового продукта в 2 раза меньше, то есть около 17% мировой экономики. И я хочу задать сегодня вопрос тем, кто пытается сегодня каким-то образом лоббировать или защищать интересы Соединенных Штатов Америки. За чей счет эта разница? За чей счет банкет, который составляет приблизительно в год 17% мировой экономики или приблизительно 17 триллионов долларов, которые ложатся на плечи всего мирового сообщества. Поэтому каждый год эта проблема не решается, а усугубляется. Американцы по наработанным схемам научились за последние 100 лет управлять так называемым глобальным мировым кризисом. Но все это управление сводится не к тому, чтобы облегчить нашу участь в этом, а чтобы используя механизмы и знания этого закона кризисного, да, очень умело, незаметно и при этом грамотно перекладывать свои проблемы, долги американского доллара на плечи всех других. Схем очень много. Одна из основных ключевых схем – это игра на так называемом нефтяном и газовом рынке, когда они работают на понижение. Вторая схема – это так называемые мыльные пузыри так называемых долговых ценных бумаг и деривативов, которые тоже ложатся на наши плечи, на плечи других мировых экономик номер один, в том числе Китая, Японии, европейского сообщества. Экономисты об этом знают, об этом мало говорят, но это не уменьшает проблематику, это ее усугубляет. И сегодня реально мы прекрасно понимаем, что, слава богу, мировому политическому сообществу, а вы знаете, что политика есть концентрированное выражение экономики, да, хватает ума хотя бы не развязать глобальную войну на чужой территории, которая и Первая мировая война, и Вторая мировая война, конечно же, спасала американский доллар и американское или англосаксонское сообщество от сокрушительных последствий мирового финансового кризиса и даже, наоборот, стимулировала.
Да. Ну, потому что была торговля, в том числе металлом, и не только металлом.
Не только металлом, да, то есть, и долговые, так называемые, обязательства, которые ложились на плечи восстанавливающих экономик, и удешевление стоимости ресурсов трудовых, рабочей силы, ресурсов наших недр, полезных ископаемых. Все это влияет в положительную сторону, но не для всех, а только для того, кто стоит за американским долларом, то есть за мировой валютой.
Анатолий Анатольевич, вот здесь вот, развивая эту тему, стоит вспомнить 2008 год, потому что именно тогда, ровно 10 лет назад, вот примерно в этих числах, лихорадило весь мир. Да? Мы помним, как тогда мы еще были в составе другого государства, да, мы помним, как с 5 вначале до 8, потом до 9 подскочила гривна, потом до 13, потом опять откатилась, ну то есть и где-то стабилизировалась на отметке 8-8,5. Но, во-первых, было очень много тогда разговоров именно почему этот кризис разгорелся. Его называли ипотечный мировой кризис. То есть все начиналось, по сути, с ипотечных долгов, ипотечных пузырей. Сейчас что может быть катализатором этого кризиса? Поскольку вот вы назвали уже и нефть, вы назвали уже и деривативы, вы назвали уже и фондовый рынок. Сейчас говорят о спекуляциях в интернет-пространстве, о всевозможных каких-то схемах, которые через интернет люди пытаются, может быть, построить какие-то пирамиды финансовые, да, опять-таки, криптовалюта сюда подключается, все что угодно, да, то есть что может быть катализатором? Или это все вместе концентрировано?
Это вместе концентрировано, и к этому я хотел бы еще добавить одну серьезную проблему, о которой мы как бы мало говорим, но при этом мы тоже должны это прекрасно понимать, нашу зависимость от основной валюты. Чем выше уровень этой зависимости, чем выше объем резервов этой валюты, я имею в виду доллары США, да, тем выше эта опасность. Ну, например, если взять Российскую Федерацию, да, мы сегодня выпадаем с поля их влияния, и вы это видите, фактически уже размер золотовалютных запасов в долларах США в российском центральном банки составляет сегодня около 18 миллиардов, при том, что в лучшие времена было и 100, и 200 миллиардов долларов, да, то как бы наша зависимость уменьшается. Но если взять, например, зависимость основных экономик Китая, 1 триллион 200 миллиардов долларов, они держат так называемых обязательств Соединенных Штатов Америки в ценных бумагах. Дальше, Япония более миллиарда, триллиона 100 миллиардов долларов. И так далее вниз по убывающей. Вот зависимость этих государств слишком велика, поэтому они и будут договариваться, потому что у них другого пути нету. Мы в этой ситуации вот находимся несколько в другом положении. Мы пытаемся вести все-таки независимую и внешнюю политику, а составляющей это, конечно, является экономическая политика. Конечно, у нас огромный потенциал ресурсов. Не будем забывать, что при всех тех проблемах, которые нам создает мировой финансовый кризис, Российская Федерация оказывается в более выгодном положении на сегодняшний день. Скажу почему. Во-первых, потому что в те времена, когда мы были послушными, и это касалось и 2008 года, когда произошло фактически обнуление казны, запасов, резервов, даже такого государства, как Россия, вы помните, что в тот период фактически все национальные запасы и резервы были потрачены на так называемые конвертации для стабилизации ситуации. Да. В стране, да, и нам говорили тогда, ну, тогда еще России говорили, не переживайте, ребята, все под контролем, делайте, что мы вам говорим, и все будет хорошо. И мы бы, по большому счету, наверное, бы и взаимодействовали дальше, если бы мы в конечном итоге не подвели итог и не увидели, что у нас не просто не стало все хорошо, а мы получили огромный большой минус. Да, этот минус мы покрыли, опять же, за счет собственных резервов, залежей наших полезных ископаемых ресурсов и понимания того, что нужно строить свою экономику, иначе в экономическом пространстве нас просто поглотят и забудут о том, что мы были, как экономика Российской Федерации. Точно такая же ситуация со всеми другими странами бывшего социалистического лагеря. Вы помните ситуацию в Украине, вы помните все остальное. Вот так называемые спекуляции с соотношением курса доллара по кросс-курсу, да, там, гривне к российскому рублю и так далее, это как раз и был тот процесс, который я называю переложить проблему на плечи других государств и других национальностей и народов. Вот это вот так называемое падение наших национальных валют позволило удешевить наши возможности, наши активы в наших странах, но при этом выровняло ту ситуацию неплатежеспособности, которые повлекли за собой глобальные процессы в американской экономике и в экономике тех стран, которые являлись как бы провокатором этого кризиса.
Кстати, знаете, что хочу сказать? Коль уж мы затронули эту тему, сейчас аналитики говорят о резком наращивании золотовалютных резервов. Например, Китая, Индии и в том числе России и ряда других стран. И это, как утверждают опять-таки аналитики, в том числе и те, которые находятся за океаном, может помочь противостоять глобальным катаклизмам. Но если уж мы, например, в нашей стране наращиваем золотовалютные резервы, и вообще в других странах это происходит, то, во-первых, это не может быть незамеченным, и это является, ну, в том числе одним из таких маркеров, который показывает, стоит готовиться к большому шторму. Наверное, не просто так мы это делаем.
Ну, у нас причин может быть несколько, и одна из причин как раз то, что вы говорите. То есть определенная подушка безопасности, то есть создание определенного потенциала для того, чтобы уйти от глобальных процессов. Но причины могут быть и другие. То есть в нашем случае, например, мы стараемся уходить от доллара. Да? Я думаю, что другие ведущие экономики мировые, они прекрасно понимают, что взаимодействие с долларом США сегодня нужно в определенной степени сворачивать. Нужно диверсифицировать риски, переходить на какие-то другие валюты, на какие-то другие взаимоотношения. Я бы на месте мирового сообщества, если была бы нормальная морально-психологическая обстановка между основными игроками этого рынка, вообще подумал бы о мировой валюте, которая не должна называться ни доллар, ни евро, ни рубль, а мировая валюта, которая должна называться, я не знаю, там, Greenpeace, как угодно, да, но которая бы позволила контролировать процессы с точки зрения законности и справедливости действия этой валюты как платежного инструмента, инструмента накопительного. Вот, с позиции того, что контролировать это должна не какая-то горстка людей, которые стоят за центральной резервной системой Соединенных Штатов Америки, а мировое сообщество. Сегодня мировой кризис должен всех подтолкнуть на определенные революционные мысли, как дальше жить и как дальше выживать. Мы прекрасно понимаем, что мы живем в эпоху глобализации экономик, в эпоху процессов, которые уже невозможно остановить. И эти процессы, прогрессивные процессы, нужно, должны быть управляемы с единого центра и контролируемы должны быть единым центром на основах прозрачности и открытости, а не на основах того, что какая-то семья олигархов мирового плана, которые входят так или иначе, управляют системой Центрального резервного Соединенных Штатов Америки, сегодня решают судьбы всей мировой экономики, делая таким образом долги и перекладывая их на наши плечи.
Вот, наверное, мы сейчас так плавно попытаемся перейти, ну вот через как раз вот эту тему, которую сейчас затрону, перейти к тому, а что же для Крыма и для крымчан тогда в перспективе. Но вот какой новостью мы перейдем к этому. Более половины россиян, и это, наверное, хорошая тенденция, 66% хранят сбережения в рублях. Из результатов опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения, который есть в распоряжении РИА Новости. Как выяснили социологи, еще 5% опрошенных хранят накопления в долларах, 3% россиян в евро, еще 1% в какой-то другой валюте, но вот меня больше беспокоит другая цифра, что 31% вообще не имеют сбережений, да, и это, конечно, не очень хорошо, но 66% хранят в рублях. Все-таки тенденция к тому, что в какой валюте зарабатываешь, в такой и хранишь, наверное, она достаточно очевидна.
Ну, здесь тема не только патриотизма, Андрей. Я думаю, что сама жизнь нам подсказывает, что нужно работать с той валютой, в стране, в которой ты живешь, и с той валютой, с которой ты получаешь заработную плату. Хотя, по моему мнению, как экономист, это личное дело каждого человека, в какой валюте хранить. Он может хранить в любой мировой валюте свои сбережения. Это его личные сбережения. Он может делать все, что хочет с ними. Он может, в конце концов, их просто подарить какому-то детскому дому. И может, от этого будет гораздо больше пользы, чем эти деньги завтра просто сгорят при какой-то денежной реформе, которую может завтра Центральная резервная система Соединенных Штатов Америки затеять для мирового хаоса и коллапса. Поэтому на совести каждого человека. Я скажу, что 66% это очень высокий показатель и доверия, и отношения, и мы можем четко, уверенно сказать с вами, в том числе и благосостояние, уровня благосостояния населения. Понятно, что у каждого размер сбережений очень разный, но вот взять если по крымчанам, да, вы знаете, что когда мы переходили с украинской банковской системы в банковскую систему Российской Федерации, вы помните эти все конвертации, все эти обязательства, которые взяло на себя правительство Российской Федерации, спасло фактически наших вкладчиков от проблем с украинскими банками. На сегодняшний день уровень сбережений в наших банках вырос более чем в 2.5 раза. Объем сбережений. О чем это говорит? Что уровень благосостояния среднего крымчанина потихонечку, неуклонно, но растет. Если взять процессы в России в целом, да, ситуация непростая. Вы знаете, что регионы есть разные. Есть регионы с развитой экономикой, там, где хорошие показатели экономики, там и, конечно, уровень благосостояния населения выше. Есть другая ситуация. Крым вообще третья ситуация. Нам повезло, потому что нам сегодня помогает фактически вся экономика только Российской Федерации. Нам помогает не только федеральный бюджет, а даже наши так называемые побратимы из других субъектов, которые закреплены за нашими районами. И в этом во всем процессе мы чувствуем себя очень защищенными, очень уверенными в завтрашнем дне и достаточно независимыми по отношению к тем проблемам, которые нам создает некогда братская украинская сторона вот здесь недалеко за Перекопом. Поэтому в нашем случае я считаю, что Крыму повезло. Я думаю, так считают 95% населения крымчан, если не больше. Я думаю, что те 175 уже миллиардов, которые заложены в бюджет 2018 года, и те процессы социально-экономического характера, да, которые на сегодняшний день, уже сегодня мы видим, да, строительство школ, домов, инфраструктур, дорог, электростанций и всего того, что происходит в Крыму в лучшую сторону, дает нам уверенность в том, что у нас все будет хорошо. Дай Бог, чтобы мы только справились с теми задачами, которые перед нами ставит правительство Российской Федерации и наш президент. А мы все, каждый крымчанин, команда президента. Нам проще, нам легче, но при этом и уровень ответственности с нас выше. Потому что за каждую копейку, которую нам передали, мы должны не просто отчитаться, мы должны показать экономический эффект его использования. Но сегодня случай, например, там вот мне очень приятно, что наши политики первого уровня даже размышляют с точки зрения эффективности и рентабельности вложенных средств. Сегодня, кстати, на президиуме Государственного совета Республики Крым заслушался министр сельского хозяйства наш. Вот. Какой вопрос ему задали? Он с удовольствием проинформировал членов президиума о том, что за последние три года более 7,5 миллиардов рублей было выделено на поддержку сельского хозяйства в Республике Крым. Вопросы, которые задают политики на уровне наших первых лиц. Вот Владимир Андреевич говорит, хорошо, а какова эффективность этих вложенных средств? То есть с какой позиции мы это видим, да? Если, например, вчера уровень валового продукта сельского хозяйства в стоимостном выражении составлял, например, 37 миллиардов рублей в год, да? И после вложения этих средств он стал больше, чем на 7,5 миллиардов, например, в 2 или 3 раза. Значит, есть эффективность использования этих средств. А если он не дал желаемого результата, тогда нужно задать вопрос, все ли мы правильно делаем. И мне очень приятно, что наши лидеры и глава республики, и глава парламента мыслят экономическими категориями, а не только вопросами администрирования. И с позиции моей, конечно, экономика Крыма развивается, будет развиваться темпами гораздо более стремительными, чем даже мировая экономика по средним параметрам. Вопрос лишь в одном.
То есть мы можем стать примером, грубо говоря, для российской экономики, для регионов российской.
Мы пример для мировой экономики. Я уверен, что все те иностранные делегации, которые к нам приезжают, немножко интересуются вопросами нашего макроэкономического развития региона. Они все это видят и понимают. Вопрос лишь в одном. Мы должны понимать, если бы не мощная экономика Российской Федерации, если бы не поддержка нас, конечно, сами бы мы не справились с этими задачами настолько эффективно. И мы должны за это не просто ценить Россию, матушку, а мы должны чувствовать огромное чувство ответственности за все то, что делается для нас сегодня, с пониманием того, что мы завтра все отработаем и еще и будем вносить свою лепту в развитие экономики российской в целом.
Ну и тогда глобальный мировой кризис нам будет не так страшен, да, тем более и санкции
в том числе. Я скажу, Андрей, он не так страшен, как и есть на самом деле. И то, что правительство, в том числе Дмитрий Анатольевич Медведев, заявляет, что в ближайшие 6 лет разговор идет о том, не что в Крыму и в России все будет плохо, да, а разговор идет о том, что сегодня руководство нашей страны, думая не о ближайших 6 годах, принимают такие непопулярные решения, которые на сегодняшний день имеют в обществе в определенной степени дискуссию, да, а наоборот, думают о ближайших 50 годах для развития Российской Федерации. Эти решения, которые сегодня принимаются, и та подушка безопасности, которая сегодня есть у нашего, так сказать, национального проекта, она позволит нам абсолютно четко, достойно выйти на более другой, высокий, качественный уровень в целом социально-экономического развития Российской Федерации. Некоторые воспринимают это совсем не в том аспекте, что вот все будет плохо и так далее. Да не будет плохо. Просто сегодня, принимая эти непопулярные решения, мы думаем о ближайших веках, о развитии России на века. И нам не стыдно завтра, послезавтра будет смотреть будущим нашим поколениям в глаза. Мы оставим им достойное наследство и передадим в молодые руки страну, развивающуюся, с хорошими темпами развития.
Спасибо большое, Анатолий Анатольевич. Сказали мы о важных вещах в эфире. Я думаю, что вот как раз вернемся к разговору о глобальной экономике и обязательно еще и поговорим об этом более детально в наших эфирах. Председатель Счетной палаты Республики Крым, заслуженный экономист Крыма Анатолий Анатольевич Заищенко был гостем нашей студии. Благодарю вас за беседу.
Спасибо вам.
Все, чем живет полуостров сегодня. В эфире «Радио Спутник в Крыму».